Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 22 ноября по новому стилю, 9 по церковному календарю. Православная Церковь ныне совершает память мучеников Анисифора и Порфирия, преподобной Матроны, преподобной Феоктисты, священномучеников Константина, Димитрия, Нестора, Феодора, Константина, Виктора Пресвитеров, Иосифа Диакона и преподобномученика Алексея, преподобного Анисифора Печерского, мученика Александра Солунского, мученика Антония, преподобного Иоанна Колова, преподобных Евстолия и Сосипатры. Совершается также празднование в честь иконы Божией Матери, которую именуют Скоропослушница. С самого начала распространения христианской веры множество женщин горячо ее приняли и ревностно служили Господу. Во времена гонения они являли необычайное мужество и, твердо исповедуя свою веру, переносили страшные истязания, полагали жизнь за Христа. Когда с IV века стало распространяться пустынное подвижничество, то и на этом тяжелом пути мы встречаем много жен, служивших Господу самоотречением и трудным подвигом пустынножительства. Так преподобная Матрона Цареградская, память которой сегодня совершается, перенесла от мужа своего много гонений за свою ревность в вере и много лет скрывалась от него, то в мужском монастыре под видом евнуха, то в других областях, скитаясь в горах. Она основала в Константинополе женский монастырь. Прожив в иночестве 75 лет, она скончалась 100 лет от роду в 492 году. Преподобная Евстолия, пришедшая из Рима в Константинополь, чтобы изучить подвижническую жизнь, здесь встретилась с юной Сосипатрой, дочерью императора Маврикия, которая тоже стремилась к иночеству. Отец не воспротивился желанию дочери и купил ей дом, при котором был создан храм и в котором потом была устроена обитель инокинь. Царевна с радостью оставила пышный дворец и подчинилась святой Евстолии, после смерти которой сама сделалась настоятельницей монастыря. Было это в VII веке. Удивительная история преподобной Феоктисты, прожившей в одиночестве на пустынном острове 36 лет. Вот в детстве мы зачитывались Робинзоном Крузо, и нам почти невероятным кажется его одинокое 28-летнее житье на необитаемом острове. А ведь он, в конце концов, был крепким мужчиной, кроме того, мог воспользоваться многими полезными предметами со своего погибшего корабля. Феоктиста же была 18-летней девушкой-инокиней, сиротой с детства воспитанной при монастыре и взятой в плен арабами со многими другими жителями острова Лесбос в Эгейском море. Разбойники-арабы на корабле повезли пленников в свою страну, а по дороге пристали к одному острову, видимо, чтобы запастись питьевой водой. Феоктисте удалось сбежать, и когда корабль отплыл, она оказалась одна, благодаря Богу, что избавилась от рабства разбойникам. Лучше умереть в пустыне в чистоте девической, нежели жить среди скверных людей и погубить посвященное Христу девство, думала она. Один Господь знает, как жила она столько лет и как выжила. Человеку же, который случайно встретил ее, приплыв на остров поохотиться, она показалась более похожей на мертвеца, чем на живого человека. Как и в житии преподобной Марии Египетской, которой преподобный Зосима бросил свой плащ, ибо у нее не было никакой одежды после 47-летней жизни в пустыне, охотник отдал святой Феоктисте свою верхнюю одежду, и тогда мог услышать ее краткий рассказ. «Питаюсь я семенами растущего здесь в изобилии илиотропиона». Илиотропион – это подсолнечник. «А более питаюсь Словом Божьим, ибо все псалмы, песнопения и чтения, которым научилась я в своем монастыре, помню до ныне, в них нахожу утешение и питаю ими свою душу». Преподобная не просила взять ее с собой, а охотник не стал ей это предлагать. Но она попросила его через год, когда он вернется на остров поохотиться, привести ей часть пречистых и животворящих христовых тайн, чтобы ей причаститься. Охотник обещал исполнить это и, поклонившись дивной рабе Христовой, ушел, радуясь и благодаря Богу, что он явил ему такое сокровище, сподобил видеть и беседовать, и удостоиться молитв и благословения той, которой не был достоин весь мир. В наше время такая просьба святой Феоктисты к мирянину привести ей святые дары, а не, допустим, посвятить в ситуацию какого-нибудь священника и взять его с собой на остров, с тем, чтобы он привез с собой святые дары, может вызвать недоумение. Между тем, это был церковный обычай первых веков христианства. Миряне могли брать в руки божественное причастие и выносить из церкви, чтобы причастить родственников или друзей, живущих в отдалении, либо взять с собой в дорогу. Но потом святые отцы запретили непосвященным принимать в руки и выносить из церкви причастие. В частности, запретил это в храмах Константинополя святитель Иоанн Златоуст, после того, как стало известно, что какая-то женщина взяла святые дары домой для каких-то колдовских обрядов. С того времени божественное причастие стало преподаваться посредством лжицы, и дозволено носить его стало только посвященным. Исключения из этого правила бывали, конечно, во времена гонений XX века, когда святые дары передавались в тюрьму, например, под видом сухарей. Но вернемся к истории святой Феоктисты. В следующем году охотник вновь приплыл с товарищами на остров и привез в ковчежце святые дары. Святая благоговейно пала на землю перед божественными тайнами, затем, встав, причастилась и сказала: «Ныне отпущаешь и рабу твою, владыка, ибо видели очи мои спасение твое, и я в руки прияла оставление грехов. Ныне отойду, куда повелит благость твоя». Она долго молилась, а потом с благословением отпустила охотника к его спутникам. Они охотились еще несколько дней, а перед отплытием охотник надеялся еще раз увидеть преподобную, но нашел ее скончавшейся. Он сам похоронил ее, а товарищам рассказал об угоднице Божией уже на корабле. Они рассердились на него, что он лишил их возможности сподобиться благословения святой. Однако, вернувшись на остров, они не нашли честное тело преподобной Феоктисты. Они разошлись по всему острову искать, не найдут ли ее или живую воскресшую, или же мертвую, перенесенную на другое место. Будучи людьми простыми, они хотели постигнуть тайны Божии, которые никому не ведомы. Тщательно везде поискав ее, не найдя, они возвратились в полуразрушенный храм, где похоронил охотник святую, и с умилением лобзали место, на котором лежало тело преподобной. Помолившись, они возвратились назад, домой, и поведали людям историю преподобной, и все удивлялись и прославляли Бога. Сегодня православная церковь вспоминает многих новомучеников XX века. Священномученик Иосиф Счинснович родился в 1886 году в Гродненской губернии в семье белорусского крестьянина Антония Счинсновича. Настрой семьи был глубоко православным, и Иосиф с юности посвятил свою жизнь служению церкви. Окончил Жировицкое духовное училище, курсы псаломщиков в Гродно и был определен псаломщиком в храм в селе Великий Лес Брестского уезда Гродненской губернии, где прослужил до 1915 года. В августе 1915 года из-за начавшихся военных действий Иосиф был вынужден эвакуироваться и в начале 1916 года прибыл в Москву. Здесь он поступил псаломщиком в храм преподобного Сергия в Рогожской слободе, по совместительству работая в товарной конторе Северной железной дороги. В 1924 году Иосиф Антонович был рукоположен в сан диакона ко храму в поселке Высокое Харьковской области и прослужил там 5 лет. В 1929 году стал служить диаконом в храме Петра и Павла у Яузских ворот в Москве. С 1930 года в Троицком храме поселка Купавна Ногинского района Московской области. В это время у них с женой Александрой было 3 детей, причем младший сын только родился. У диакона Иосифа были родственники, оставшиеся на территории, которая отошла к Польше. Они писали ему, что живут в материальном отношении вполне сносно, и приглашали приехать. Диакон Иосиф относил документы в польское посольство, предполагая выехать к братьям в Польшу, но из этого ничего не вышло. В ноябре 1937 года руководители НКВД по Московской области выписали справку на арест диакона Иосифа. В ней они писали, что в поселке Купавна группа церковников ведет среди населения контрреволюционную агитацию, внедряя в сознание масс веру в сверхъестественные силы. Иосиф Антонович Счинснович с контрреволюционной целью посещает квартиры отдельных работниц, распропагандируя их в контрреволюционно-церковном духе, оказывая некоторым материальную помощь. В результате его посещений гражданка Митина, ранее не посещавшая церковь, стала активной церковницей. 12 ноября 1937 года власти арестовали настоятеля Троицкой церкви в поселке Купавна, священника Дмитрия Богоявленского, диакона Иосифа и члена церковной двадцатки Сергея Фрыгина, заключив их в тюрьму в городе Ногинске. На следующий день после ареста диакон Иосиф был допрошен. Он отверг все обвинения в контрреволюционной агитации и через несколько дней был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой. «Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас! На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь!»